Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы вновь встречаемся с вами в Школе православия. В прошлый раз мы говорили с вами о распевах Соловецкого монастыря. Сегодня мы поговорим о очень крупном памятнике, о распевах Кирилла Белозерского монастыря и о некоторых песнопениях, которые сохранились и дошли до нашего времени. Я напомню, что, несмотря на анонимность творчества, напевы каждого из монастырей отличались не только редкой красотой, но и своеобразием. Монастыри были центрами традиционной культуры и в памятниках музыкального творчества сохраняли особенности ранних пластов церковного пения. Конечно, монастырские распевы создавались в русле общерусской традиции и использовали многие виды распева. В прошлый раз мы говорили о том, что в Соловецком распеве опирались и на столповой, и на большой знамени, и на путевой, и демественный. Кроме того, безусловно, учитывались важнейшие принципы богослужебного пения – пение наподобен, пение самогласнов. Монастырские распевы содержали и полные, и краткие редакции – силабическое, нематическое и мелизматическое пение. Я напомню, что силабическое обозначает пение, при котором на каждый слог текста приходится один звук, при нематическом на слог текста приходится 2-3 звука, а при мелизматическом на каждый слог может приходиться большой распев. Монастырские переводы, а именно переводами называли и Кирилло-Белозерское пение, и Соловецкое пение, основаны на общерусских распевах, на знаменном, большом, путевом и демественном, и все-таки обладают своими стилистическими особенностями. Мы с вами в одной из передач говорили о том, что можно выделить три крупные региональные традиции – среднерусскую, южнорусскую и северную. И вот как раз именно к северной относится та традиция, о которой мы будем говорить сегодня – Кирилло-Белозерская. «Русская фиваида на севере». Так была заглавлена книга Андрея Николаевича Муравьева о северных русских монастырях. И в этом словосочетании соединились как бы пески Фиванской пустыни в Египте, где в IV-V веках подвязались первые христианские отшельники, и холодные леса, озера, реки российского Заволжья, которые стали 1000 лет спустя местом повторения аскетических подвигов. Подобно египетским, сирийским и палестинским монахам, русские монахи в XIV-XVI веках основывали новые монастыри, способствовали освоению новых земель, способствовали тому, что люди были просвещены светом православного вероучения, и, кроме того, естественно, распространялись и заимствованные сочинения многих отцов церкви. Именно северные монастыри уже в XV веке заняли особое положение в церковной организации России. Они стали местом паломничества тех, кто искал нравственного очищения и душевного успокоения. И не случайно основатели многочисленных северных монастырей в культурной памяти народа остались совершеннейшими образцами святости. На Руси Кирилло-Белозерский монастырь стал одним из первых и долгие века одним из авторитетнейших монастырей, который дал начало мощному движению русского монашеского подвига, связанного с освоением новых географических пространств и освящением новых земель именем Божьим. Основатель этого монастыря, преподобный Кирилл, был современником преподобного Андрея Рублева, учеником преподобного Сергия Радонежского. По свидетельству жития, преподобный Сергий, приходя в московский Симонов монастырь, где Кирилл Белозерский принял постриг, направлялся в первую очередь не к своему племяннику, архимандриту, и не к братии, а шел на поверню к Кириллу, и они подолгу беседовали о самых высоких духовных предметах. Покинув Москву в возрасте 60 лет, Кирилл в основанном монастыре продолжает и развивает богословские идеи, определившиеся ранее и сформулированные его наставником, преподобным Сергием Радонежским. В свою очередь, воззрения духовного чада Кирилла, преподобного Мартиниана, сформированы именно Сергием Радонежским, и в этом смысле между Троицей Сергиевой Лаврой, где подвязался преподобный Сергий, Кирилло-Белозерской обителю, где подвязался преподобный Кирилл, и Ферапонтовым монастырем, где игуменствовал преподобный Мартиниан, существует глубокая духовная связь, которая определяется и через общность идей, понятий, образа жизни, особого русского подвижничества, и через область художественного творчества. Этот ряд можно продолжить. Вспоминая учеников и постриженников Кириллова монастыря, которые создали, в свою очередь, обители, такие как Дионисий Глушицкий, Григорий Пелешемский, Савватий Соловецкий, Геннадий Новгородский, Александр Ошевенский, Александр Кушский, Кирилл Новоизерский и множество еще других прославленных подвижников, не случайно подвижник XIX века, святитель Игнатий Брянчанинов, наследуя традиции преподобного Сергия и преподобного Кирилла, проходил послушание в Новоизерской обители, а затем в Глушицком монастыре, а оттуда был назначен строителем Пелешемскую обитель. Известно, что и Кириллов монастырь, основанный чуть позднее, в 1358 году, и Ферапонтов монастырь очень быстро становились центрами русской книгописной традиции, но и центрами богослужебного пения, и в том числе и достаточно сложных новых видов распевов. Кроме того, и сами основатели, преподобный Кирилл, преподобный Ферапонт, были и книжниками, и духовными отцами, философами, теми, кто действительно смог положить основание традиции северного богослужебного пения. Закономерно, что, начиная с самых ранних, певческие аннотированные рукописи, созданные в этих обителях, включают в состав и местные распевы. Но и не только сами распевы, но и авторские указания, и, кроме того, различные анонимные виды многораспевности, которые характерны для средневекового музыкального творчества. Поскольку сам средневековый вид творчества был ориентирован на концепцию божественного анонимного пения, поскольку не нужно было говорить о том, кто это составил, постольку все изменения в распевах, которые способствовали уточнению интерпретации текста, соответствовали нормам каноничности, но обязательно предполагали указание даже малейшей мелочи, которая отступала бы от привычных видов распева. О многораспевности мы уже много говорили в прошлых передачах. Это один из видов, основных видов музыкально-литургического творчества Древней Руси. Может быть и частный случай, а может быть одна из основ, которая касается истолкования текста путем его распева. Рукописи Кирилла Белозерского монастыря насыщены многораспевностью, и в этом есть свой смысл, который содержался в особой духовно-творческой атмосфере обители, которая создана была уже ее основателем, преподобным Кириллом. Давайте послушаем стихиру «Отче преподобный Кирилле» в исполнении мужского хора «Валаам». Oh. Почитание основателя монастыря, проявившееся в создании служб и распевов ряда гимнографических текстов, началось вскоре после смерти преподобного Кирилла, когда его учениками Христофором и Иннокентием была создана первая служба. В полном для певческой рукописной традиции виде, то есть без канона седально-фекондака, она была распета в Кирилловом монастыре довольно поздно, только к 30-м годам XVII века. Скорее всего, песнопения, которые были созданы наподобен, пелись по заданным образцам, а те немногие, которые были ориентированы на самогласный, были заимствованы из ранее созданных, хорошо известных служб преподобным. Это прежде всего славник на стиховне восьмого гласа «Приидите инок соборе», славник на хвалитех, а также восьмого гласа стихира «О пречестный отче наш». Особенностью жизни музыкально-поэтических текстов первоначальной службы явилась их стабильность. Они сохранялись как святыня, как память о преподобном, по-видимому, еще и потому, что ориентированы были на древний тип службы, пришедший на Русь непосредственно из Афона и проявившийся в создании последования в честь преподобного Феодосия Печерского. И с тех пор именно служба преподобного Феодосия была образцом для многих других служб. Музыкальная драматургия службы, которая проявилась прежде всего в гласовом обозначении, ориентирована на кольцевой принцип объединения песнопений утренне с помощью начального тропаря и конечного славника восьмым гласом. И кроме того, арочный принцип соединения вечерней и утренней песнопениями шестого гласа. Содержание песнопения основано на чувстве любви, умиления, прославления христианских добродетелей преподобного. Это своего рода певческое создание иконы, лика, аналогичное образу, созданному игуменом Дионисием Глушицким на основе портрета, созданного в 1424 году, то есть за 3 года до смерти преподобного Кирилла Белозерского. Этот образ дошел до нас и хранится в Третьяковской галерее. Таким образом, служба, составленная не позднее середины XV века, ориентируется на афонский тип, без литии и малой вечерни, которые служились отдельно. Воплощают идею преемственности служения преподобного Кирилла Белозерского от подвига монашествующих на Афоне через служение первых русских подвижников, например, преподобного Феодосия Печерского, до служения уже на русских землях. Скорее всего, эта служба была создана еще до даты канонизации преподобного Кирилла в 1448 году. Однако литургическое творчество в память о преподобном не окончилось после первой службы. Например, между 1462 и 1474 годами Пахомием Сербом было написано житие преподобного Кирилла на основе прежде всего рассказов духовного чада Кирилла, возраставшего возле него с 12-летнего возраста, преподобного Мартиниана, а затем составлена и служба. Эта новая служба составлена на основании уже достаточно полных подробностей жития святого и представляет собой особый тип последования, ориентированный на образцы уже югославянской литургической традиции, которая обращает службу в житийное повествование. Там очень много исторических и житийных подробностей. В нотированных списках известно 27 текстов из службы, составленной Пахомием Сербом. Представляют они собой стройный музыкально-драматургический план, ориентированный на форму как бы безыскусной проповеди. Напомним, что многие литургические творения Пахомия Серба, например, служба мученику Михаилу Черниговскому, боярину его Феодору, служба иконе знамения Новгородской, служба святому Варлааму Хутынскому, они были ориентированы на ту же форму. Именно Пахомий вводит целый ряд поэтических образцов клише, которые затем будут щедро включаться в тексты служб новым русским чудотворцам. Но некоторые из них прилагаются только преподобному Кириллу. Например, образ лилии в пустыне, яко крин в пустыне Давидской, которая соединяет подвиг Кирилла уже с подвижничеством первых христианских аскетов. 27 текстов песнопения представляют собой тип распетой иконы, иконы жития. И если последование первоначальной службы сохранилось так же, как сохранялось во многих списках икона, то последование песнопений Пахомиевой службы жило на протяжении полутора веков интенсивной жизнью как в нотированных списках, так и в минеях. оно подвергалось правке, которая не меняла, конечно, смысл, но влияла на ритмическую природу поэтических текстов, и, конечно, через это и на интонирование уже в песнопениях. Кроме того, влияло и на постижение сокровенного, глубокого смысла богословских откровений, которые были заложены в гимнографических произведениях. Служба Пахомия, ее певческая часть, в отличие от первоначальной, которую мы упоминали, постепенно складывалась. Сначала это были славники 6, 8 и 2 гласов, это самые ранние списки, которые были созданы еще в середине 16 века, и до службы уже в полном составе, это 30-е годы 17 века. Самая устойчивая часть получается, что вот это древнейшие славники, и они сохранялись с удивительной точностью музыкально-поэтического текста. Именно это и есть, скорее всего, как бы лик этой службы, ее средняя основная часть. А клейма, которые обычно на иконе располагались по краям, это, скорее всего, стихиры на Господи воззвах Великой Вечерни, которые изначально были много распевны, это и знаменный, и путный. Вплоть до XVI века эти тексты сохраняли традицию многораспевности. Кроме того, по содержанию тоже напомним, что это близкие аналоги житию. Таким образом, многораспевность этих текстов связана с их повествовательностью, может быть, даже некой изобразительностью. Следующий этап – это уже установление путевого распева для хвалитных стихир, для величания, для стихиры на 50-м псалме на утренне. И, наконец, уже в последнюю очередь путевым распевом были распеты три последние древнейшие славника, с которых началась служба. Но подавляющее большинство все-таки сохранило тот древний знаменный распев в том виде, какой он сложился в середине XVI века. Таким образом, мы можем сказать, что в литургической певческой традиции Кирилло-Белозерского монастыря представлены два вида службы. Одна ориентирована на древний тип, вторая – на югославянский тип. Обе существовали равноправно, а с начала XVII века появляются первые списки, в которых наблюдается стремление соединить эти службы в одну. И к 30-м годам XVII века этот замысел удался. Давайте послушаем стихиру преподобному Кириллу Новоизерскому в исполнении хора «Валаам».
Глаз первый подобен прихвальной мученице, отче преподобный Кирилле.
Отче, Кирилле, преподобне,
Что же это за Кириллов распев? В северной традиции мы видим замедленный ритм. Это медленные, крупные длительности. Это более протяженный внутрислоговой распев, который связан с приемами лицевого и фитного пения. Вообще редакция кирилловского большого путевого распева самая замедленная из всех монастырских распевов по ритмическому движению. Используются самые большие длительности – целое, бревис, двойной бревис, что соответствует такому несколько суровому, величественному характеру традиции. Кроме того, расширение ритмического движения создает и ощущение монументальности временной формы. Общие приемы музыкального изложения основаны на том, что используется небольшое количество какис, у них узкий диапазон, в основном они очень щедро варьируются с точки зрения и лада, и ритма. Кроме того, вариантность, она господствует и на уровне композиции в целом. Напев очень плавный, поступенный. Все эти качества объединяют кирилловский монастырь вообще с северной традицией. Кроме того, вот эти качества, которые мы выделили, узкий диапазон какис, поступенное движение, секундовая переменность, единообразие в ритмическом движении, разнообразие варьирования и так далее, все это отличает кирилловский монастырь только в сторону как бы еще большего расширения всех этих качеств. Вот все то, что мы сказали, самая большая вариантность, самая большая распетость каждой какизы и так далее. Таким образом, обращаясь к песнопениям в честь преподобного Кирилла, которые создавались на протяжении нескольких веков, можно увидеть всю полноту древнерусского музыкально-литургического творчества, которые были воплощены усилиями ряда поколений безвестных распевщиков Кириллова монастыря. И, может быть, по этим текстам в будущем можно будет представить не только картину богослужебного песнопения монастырской традиции, но и саму картину монастырской традиции жития. На этом мы прощаемся с вами. В следующий раз мы продолжим разговор о истории церковного пения.